Глава 12. До Острога было далеко, и было уже поздно, и потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к Острогу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет, с умным и добродушным лицом, обратился к Нехлюдову и указал на огромный строящийся дом. «Он какой домина занесли», — сказал он, как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим. Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. Прочные леса из больших сосновых бревен, схваченных железными скрепами, окружали воздвигаемую постройку и отделяли ее от улицы тесовой оградой. По подмостям лесов сновали, как муравьи, забрызганные известью рабочие. Одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжелые и вниз пустые носилки и кадушки. Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно, архитектор, стоя у лесов, что-то указывая наверх, говорил почтительно слушающему Владимирцу Рядчику. Владимирец Рядчик — наниматель рабочих, подрядчик. Из ворот мимо архитектора с рядчиком выезжали пустые и въезжали нагруженные подводы. И как они все уверены, и те, которые работают, так же, как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть. Что в то время как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу, и дети их в скуфеечках перед скорой голодной смертью старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый, ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их, — думал Нехлюдов, глядя на этот дом. — Да, дурацкий дом, — сказал он вслух свою мысль. — Как дурацкий? — с обидой возразил извозчик. — Спасибо, народу работу дает, а не дурацкий. — Да ведь работа ненужная. — Стало быть, нужное, коли строят, — возразил извозчик. — Народ кормится. Нехлюдов замолчал, тем более, что трудно было говорить от грохота колес. Недалеко от Острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к Нехлюдову. — И что этого народа нынче в город валит, страсть? — сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая Нехлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками, мешками за плечами, шедших им навстречу. — Разве больше, чем в прежние года? — спросил Нехлюдов. — Куда? Нынче так набиваются во все места, что беда. Хозяева швыряют с народом, как щепками, везде полно. — Отчего же это так? — Размножилось, деваться некуда. Так что же, что размножилось? Отчего же не остаются в деревне? Нечего в деревне делать. Земли нет. Нехлюдов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что, как нарочно, ударяешься все больным местом, а кажется это только потому, что только удары по больному месту заметны. Неужели везде то же самое? — подумал он и стал расспрашивать извозчика о том, сколько в их деревне земли, и сколько у самого извозчика земли, и зачем он живет в городе. «Земли у нас, барин, десятина на душу. Держим мы на три души», — охотно разговорился извозчик. «У меня дома отец, брат, другой в солдатах. Они управляются. Да управляться-то нечего. И то брат хотел в Москву уйти. А нельзя нанять земли? Где нынче нанять? Господишки какие были, размотали свою, купцы всю к рукам прибрали. У них не укупишь, сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил. Не сдает, да и шабаш. Какой француз? Дюфар француз, может, слыхали? Он в Большом театре на актерок парики делает. Дело хорошее, ну и нажился. У нашей барышни купил все имение. Теперь он нами владеет, как хочет, так и ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских, такая-то собака, что не приведи Бог. Грабит народ. Беда. Ну вот, тюрьма, вам куда, к подъезду? Не пущает я чай.